жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Андрей Стародубцев. Андрей, здравствуй.
Привет.
Андрей, в религии, или как тебе будет угодно, в христианстве, очень много мифов, больше, чем в какой-либо другой области. Один из них. Принять Христа в сердце, ну или уверовать в Бога, должен человек, который очень много нагрешил. Вот разреши его сейчас, этот миф. Разрушь или подтверди. Который очень плохой, который как-то должен покаяться.
Ну, есть такой миф, конечно. Он связан с тем, что человек, чтобы обратиться к Богу, он должен в чем-то провиниться. То есть,
сильно-сильно?
Конечно. То есть человек, который обращается к Богу в сознании, в таком вот народном сознании, это человек, ну, который кающийся грешник. Вот, соответственно, чтобы быть грешником, нужно что-то прям совсем-совсем плохое сделать. Там, либо воровать, убивать, сидеть в тюрьме или там, сейчас это вот быть наркоманом. Миф такой есть, действительно. И он подтверждается еще частично тем, что в Писании, например, сказано, кому больше прощено, тот больше любит.
Вот часто говоря людям о Христе, тетенькам таким хорошим, приличным, они говорят, я ничего такого не сделала, чтобы обращаться к Богу и ходить в церковь. Я знаю, что такого уж ты ничего не сделал.
Ну, на самом деле, да, нет ничего такого совсем страшного, чтобы я сделал, но тем не менее, каким бы ты хорошим человеком ни был, ты все равно в Боге нуждаешься. И вот именно об этом я сегодня и хотел бы поговорить и рассказать. Ну, начну с того, что формирует человека. Человека так или иначе формирует семья. И поэтому надо рассказать немножко, конечно, о семье. Во-первых, я вырос в неполной семье, без отца. Вот буквально, ну, то есть я отца не помню, чтобы он жил с нами, вот, хотя официально там развод был у мамы и папы, когда мне было 6 лет, но я не помню, вот. И это, конечно, меня формировало, потому что так или иначе я чувствовал себя неполноценным. То есть вроде как бы мальчик, но мальчик, который растет без папы, без мужского внимания, и мне папу заменял мой старший брат, ну, насколько мог, насколько у него получалось. Именно мой старший брат, в принципе, забегая немножечко вперед, и принесет в наш дом рассказ о Христе, рассказ о Боге. Кроме этого, необходимо сказать, что у нас в семье, в принципе, было такое двоякое отношение к Богу. Его существование не отрицалось, но, в общем-то, и никто ничего для этого, ну, как бы для того, чтобы как-то Богу угодить или как-то узнать о том вообще, ну, кто он, что он, тоже никаких попыток не предпринималось.
Андрей, абсолютно. Ну, это обычная практика?
В принципе, да, ну, номинальные такие были православные верующие, бабушка знает одну молитву и читает ее до сих пор наизусть, мама тоже была воспитана, то есть, с одной стороны, вроде как бы Бог есть, но с другой стороны, все-таки атеистическая школа такая, вот, и такое отношение двойственное к Богу, оно было привито из детства, я думаю, что у большинства людей именно такая ситуация, и мое отношение к Богу, я помню первые свои молитвы, первые свои обращения к Богу, они были тоже вот такими же двойственными. То есть, когда мне что-то нужно было очень-очень сильно, и когда мне казалось, что вот тут сверхъестественный только нужен какой-то ответ, я обращался к Богу. Первая такая осознанная молитва мне вспоминается, когда мне было 11 лет, мне нужно было там принять решение для себя. Ну, как, может быть, сейчас покажется глупостью, смешно, но мне нужно было понять, нужно мне продолжать заниматься танцами, ходить или нет. Потому что там была влюбленность, там было разбитое сердце, и мне было очень тяжело, и я вот так вот, у нас две иконочки были маленькие, я так упал на колени перед этими иконами, говорю, Бог, если ты есть, ответь мне, помоги мне, что мне делать, ходить или не ходить?
Андрей, зачем так из пушек по воробьям? Вот сразу к Богу в 11 лет, к маме, к друзьям.
Ну, ты знаешь, мне казалось, что просто мне никто, кроме Бога, не ответит на этот вопрос. Поэтому-то я и к нему и обратился. Что-то вот могло измениться, только если мне Бог сверхъестественно ответит. К тому же это был такой ультиматум Богу. Как бы ему же надо доказать, что он есть. Вот пусть и выкручивается, пусть мне, понимаешь, теперь и отвечает. Сейчас я понимаю, что это, конечно, очень некрасиво было. Но, тем не менее, вот такая первая осознанная пылкая эмоциональная молитва у меня уже в 11 лет состоялась. Я стоял на коленях, плакал и просил
Бога.
Но
я не верю, что это некрасиво. Я верю, что Богу это нравится.
Ну, такой ультиматум.
Нормально, в 11 лет.
Все равно. Это все равно лучше, чем ничего. Наверное, да. Наверное, ты права. Дальше, в принципе, какого-то вразумительного ответа, как мне показалось, я не получил. Я очень разочаровался. Ну, так впоследствии у меня с танцами ничего не сложилось. Вот. И мое отношение к Богу, оно, ну, оставалось именно таким непонятным и утилитарным. Ну, если там я, допустим, сильно заболел, и мне стало страшно, я вот один раз тоже как бы упомянул там в голове: «Господи, помоги». Ну, не более того. Как произошло мое знакомство с Богом поближе? Ну, как я упомянул, мой старший брат, который на 10 лет старше меня, он для меня был всегда авторитетом, он меня заменял как отца, но он служил, то есть он был на контракте. То есть он сначала закончил институт погранвойск и подписал контракт. То есть фактически 10 лет его как бы дома не было. Он как из школы отправился учиться в институте погранвойск, так 10 лет его не было. Но он так наезжал иногда каким-то вот отпуски там, да, увольнение и так далее. Поэтому он очень опосредованно так мог влиять на мое воспитание, на мое развитие. Но тем были дороже эти встречи для меня.
Я вот хотела сказать, что значимость выше военной и редко бывает.
Да, для меня он был авторитетом, и все, что его увлекало, все, что ему нравилось, мне казалось безумно интересным и безумно важным. И в том числе так же случилось и с христианской верой. Дело в том, что когда мне было, наверное, 12 или 13, нет, 13, пожалуй, лет, он однажды приехал в очередной отпуск, и он приехал совершенно другим человеком. Мы с мамой же сначала жутко испугались, что стало с нашим Димой. Почему он раньше, ну, довольно-таки упрямый был человек, часто любил поспорить, погрызаться, вот. Но это мне в нем нравилось, кстати говоря. А он вернулся каким-то мягким, добрым, таким вот возвышенным, у него были совершенно другие глаза, и он говорил о том, что Бог вас любит, и что он уверовал в Бога, и что это очень важно. Нам это казалось странным, но у него была с собой теперь гитара, и он играл христианские песни, и мне это нравилось. То есть я не понимал, что это с ним, зачем это он, но он этим увлекался, и так как он был для меня таким неоспоримым авторитетом, я был готов простить ему все, вот, ну, только потому, что это вот он, это Дима. И он играл эти песни, мне нравились эти песни, мы, значит, вместе их пели, хотя я не понимал особенно смысла этих слов, там был забавный случай. А когда он пел песню «Все создание ждет Господа с небес». Вот была такая песня, а я смысла не понимал, и я пел так: «Все создание ждет Господа с небес». Поэтому вот мое первое такое отношение, первый опыт познания Бога через проповедь моего брата, он был тоже таким довольно-таки сомнительным.
Подражательным.
Ну, это было, да, это было просто подражание моему старшему брату. И, ну, раз он это делает, значит, я тоже должен был это делать. Но так как отпуск был недолгий, он уехал, и быстро как-то все это выветрилось и забылось. Он приезжал раз в год. Потом он стал служить в Таджикистане, и там с увольнением стало совсем тяжело, потому что он служил на границе с Афганистаном, да, московский отряд вот этот известный, и поэтому долго его совсем не было, и меня понесло. В общем, там же подростковый возраст, там же 14 лет, я увлекся, тогда была очень модная хип-хоп-музыка, я увлекся, я слушал там сначала того же Десла, потом там Касту, и стал искать общение с ребятами со двора. Почему я стал искать общение именно с ними? Еще одна была причина, опять же, связана с тем, что у меня не было отца, я такой немножко ущемленный всегда был, и чувствовал себя не очень уверена. Поэтому в классе у меня тоже не складывались отношения. И я вот поэтому искал новых друзей себе, потому что все-таки как-то надо себя поставить. Надо найти какое-то общество, найти какое-то увлечение, где тебя будут уважать. Это для подростка крайне необходимо и крайне важно. И поэтому я начал это искать. Я нашел это в хип-хоп-музыке, потому что я попробовал сам что-то сочинять, такие первые попытки что-то, значит, петь, читать, как это говорится в рэп-музыке. И вот подумал, раз у меня неплохо получается, надо вот дружить с такими же себе подобными. И во дворе я познакомился с ребятами, поведение которых было далеко от идеала совершенно. Там, естественно, и выпивка, и трава, которую курили там, и так далее. Вот. Ну, все-таки, так как какое-то у меня было довольно-таки хорошее воспитание, я благодарен своей маме за это, она учителем в школе работала на тот момент, далеко я так вот прям не пошел. Но все-таки влияние определенно этой компании на меня было. И мы с ними общались, я чувствовал, что меня так потихонечку затягивает. Хотя, ну, вроде бы что-то я о Боге слышал, хотя вроде бы ну, что-то я даже такое признавал, что, ну, раз брат верит, значит, он есть, надо себя хорошо вести. Тем не менее, меня затягивало. Я это чувствовал. И мое поведение менялось, и я плавно сам изменялся. И, ну, действительно, вот это ощущение было. Но Бог меня, наверное, просто сберег от того, чтобы я туда вот съехал, в эту яму.
Ты хочешь сказать, что то, что брат посеял, оно как-то тебя придерживало? Вот ты говоришь, двор, травка, там выпивка какая-то.
Но все-таки, да, все-таки я туда не скатывался. Поэтому я не могу сказать, что у меня вообще в жизни был какой-то вот такой единичный случай, когда я покаялся, и жизнь моя изменилась. Это было как-то плавно. Вот это был первый плавный этап. Оно меня удерживало. Бог все-таки есть, и нужно все-таки вести какой-то праведный образ жизни. Но это как будто бы было как-то далеко и не про меня.
Андрей, а как ты думаешь, стоит все-таки говорить людям о Боге, когда ты рискуешь тем, что скажут, что ты сумасшедший какой-нибудь или даже просто ограниченный человек? Вот когда ты твердо уверен, что это не воспримется. Сотрудница бывает симпатичная, еще кто-то. Стоит все-таки сказать, посеять?
Ну, во-первых, нужно молиться за то, чтобы этот случай, за то, чтобы Бог подготовил человека к тому, что ты это сказал. И я верю, что тогда человек сам даже, возможно, выведет тебя на этот разговор. Если ты будешь этого хотеть и искренне об этом молиться, Бог устроит. И тогда эти слова будут нечетными уже.
Андрей, большое спасибо. Сейчас послушаем все песню и вернемся в студию.
Славить чистой и святой.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Андрей. Андрей, а вот вопрос о брате. Я никогда, наверное, никогда не встречалась с действующими военными, которые уверовали в Бога. Вот прошлых знаю, а действующих не знаю. Как они могут совмещать все-таки?
Ну, сейчас он уже давно прошлый военный, но дело было так. Он сам очень, как я говорил, упрямый человек, он был убежденным атеистом, но его поселили в общежитие с верующим парнем в одну комнату, и у него просто тогда, видимо, не осталось выбора, потому что верующий этот брат, он очень активно ему нес Евангелие, и там был свой случай, там было свое особенное свидетельство, когда моему брату приснился очень такой важный символичный сон, после которого он принял решение, что все-таки Бог ответил на его вопросы.
Хорошо, ну часто какое-то экстремальное предполагается поведение, какие-то, может быть, какое-то оружие, и люди часто, не начав это, они сразу сдаются, они говорят, ну, потом, у меня сейчас не получится, я военный человек.
Думаю, что тоже дело в характере моего брата, потому что если он что-то начинает, он должен быть, не лучшим, но, по крайней мере, он должен добиться того, чтобы это у него хорошо получалось. И если уж он в это влез, то он до конца шел в этом. И идет до сих пор, продолжаю очень уважать и восхищаться своим братом в плане его веры. Ну, мы идем дальше. Ты знаешь, как я рассказывал, я увлекся хип-хоп-музыкой, и дальше очень, вот мой рассказ о вере, он очень плотно будет идти именно вот вместе с музыкой. Мой брат вернулся, отслужив, он вернулся быстрее, там как бы один год идет за два службы, поэтому вернулся, посмотрел на мой образ жизни, на то, с кем я общаюсь, с кем я дружу, и он сказал мне: брат, вообще, что ты делаешь?
Не пойдет, не годится.
Так не пойдет, ведь мы же с тобой разговаривали, ты вроде со мной соглашался, в чем дело? Вроде бы мы даже там несколько раз ездили в церковь, и тебе вроде бы даже понравилось. В чем дело? Нужно серьезно. Нужно принять серьезное решение, нужно сделать выбор. Ты в это действительно веришь или нет? И он поставил передо мной такой очень неудобный вопрос. Потому что тот статус, в котором я находился, он мне, в принципе, нравился. Меня все устраивало. Я вроде бы как бы верю, вроде бы у меня какие-то мирные отношения с Богом, но он меня не трогает. Я его не трогаю, и он меня не трогает. И он где-то в стороне, и я от него в стороне. Но он сказал мне: ты должен принять решение. Ты либо с Богом, либо против него. Он привел, да, отрывок из Священного Писания, в котором как раз говорится: тот, кто не со мной, тот против меня. И мне это было так неприятно и так неудобно. Я взбунтовался, потому что, подростковый возраст такой бунтарский. Я говорю: да нет, что у меня свои... Я сам разберусь, я сам тут приму решение. Но вот этот бунт, оно во мне, конечно, покипело немного. Но все-таки уважение к старшему брату оставалось так очень сильным. И я так покаялся перед ним, сказал: ты знаешь, ты прав. Я должен принять решение, я должен ходить в церковь. Мой образ жизни должен измениться. И Бог помог мне, я действительно, так получилось, что я перестал общаться с этими ребятами. Но это было тяжело, конечно, потому что мы все дружили в одном дворе, в соседних подъездах, и они говорили: Андрюха, что с тобой случилось? Почему ты к нам не приходишь? Вот у нас вот будет вечеринка, выпивка, все будет здорово, все будет весело, почему ты не с нами? И мне было тогда очень страшно, я, конечно, не мог сказать, что дело в том, что я вот принял решение верить в Бога, я так как-то уходил от ответа, такой, вот знаете, вот так вот получается, что... Ну и все, просто никак на этот вопрос не отвечал. Но все-таки это была вот какая-то борьба. Все-таки это было тяжело тогда уйти с этих рельс, перейти на какие-то другие рельсы.
Это был выбор.
Это был выбор. Я вообще считаю, что выбор верующего человека, он не происходит один раз, в какой-то один момент в жизни. Этот выбор длится на протяжении всей его жизни, когда он следует за Богом или пытается следовать.
Каждый день мы выбираем. Каждый день мы выбираем.
Каждое наше действие, каждую нашу мысль. Мы каждый раз принимаем решение и делаем выбор. Мы делаем это, следуя за Богом, либо мы делаем это, следуя за тем, что просто вот нам.
Андрей, а вот согласись, интересно. Один раз легче было бы выбрать. Вот если бы один раз надо было. А то, что ты каждый день просыпаешься и делаешь выбор на сегодня, это очень сложно.
Конечно.
И держать себя в этих стременах очень сложно. И то, что ты сказал, что мне было нелегко решить, с Богом или без, и то, что тебе брат привел место из Писания, если ты не с Богом, то ты против, вот это как раз всех людей притыкает. Они хотят немножко веровать.
Все люди действительно хотят вот именно такого статуса. Именно поэтому в народном сознании такая вот религиозность существует. Я вроде бы верю, я вот, может, даже в праздник какой-нибудь отмечу, но я не собираюсь посвящать этому всю свою жизнь. Это слишком дорогая цена для какой-то веры. Но, тем не менее, с Божьей помощью моя жизнь все-таки шла к тому, чтобы я посвятил ее Богу.
Не забывай о брате. И с помощью брата.
Ну, конечно, Бог действовал через него, безусловно. Я начал ходить в церковь, и какой-то период я воспринимал церковь, опять же, не совсем правильно. Я надеюсь, что это кому-то послужит, то, что я сейчас скажу. Но когда люди начинают ходить в церковь, иногда они просто воспринимают это как какую-то замену той сфере общения, которая у них была до этого, какую-то замечательную микросубкультуру.
На улучшенном фундаменте.
То есть мы не воспринимаем церковь правильно, церковь Христову как именно тело Христово, как общину, в которой мы должны прилепиться и в которой мы должны нести служение, которой мы должны дарить себя. Мы воспринимаем церковь как именно субкультуру, какую-то модную, интересную, красивую, и такую, в которой тебя принимают таким, какой ты есть, тебя любят и к тебе нежно относятся.
Давай скажем точнее, это не улучшенная старая жизнь, это новая жизнь.
Да, в этом как раз и ошибка. Это должна быть не улучшенная старая жизнь, да, это должна быть новая жизнь. Ну, вот я неправильно воспринял церковь, и это была для меня именно улучшенная какая-то, улучшенный вариант старой жизни. И поэтому это надоедает, кстати говоря. Если ты не начинаешь новую жизнь в церкви, как и все, что в старой жизни существует, оно надоедает, оно приедается.
И старое разрушено, и нового не произошло, получается, да?
Получается,
и ты не удел.
И да, ты остаешься как у разбитого корыта. У тебя ощущение, что тебя предали.
Да, в церкви ты не свой, и уже у старых друзей ты тоже не свой.
Да, тебя предали. Ты как будто бы вот не там и не там оказался. И у меня было такое ощущение. Я вот в таком промежуточном состоянии оказался. И опять же передо мной вставал выбор. Либо ты в это влезаешь уже совсем до конца, либо ты отдаешь себя полностью, либо нет. И все это также было замешано с увлечением музыкой, потому что я стал ходить в церковь, и я стал пробовать делать песни с христианским смыслом, естественно. Вот в этом я старался развиваться, и я думаю, что если бы не христианская хип-хоп-музыка, я бы не остался в церкви, я бы принял решение уйти, потому что мне неинтересно, мне скучно. Но благодаря этому увлечению оно меня как бы удержало в момент кризиса, и я остался вот в этом, и я решил, что мне нужно попробовать поехать на конкурс. Это был конкурс, который назывался «Призван быть первым». В Москве он проходил, и я подумал, что, ну, надо попробовать себя, надо показать, что я, значит, умею исполнять, что я написал. И эта поездка, а поездка была не только на конкурс, там перед конкурсом были 3 дня выезда молитвенных и такие, ну, в общем, это было замечательное время проповеди, молитвы, прославления. И вот этот выезд, он изменил мою жизнь. Точнее, один из вечеров изменил мою жизнь, когда был вечер покаяния. И были созданы маленькие группы, собраны. Каждый человек в этих группах рассказывал о том, ну, вот в каком он состоянии и в чем он хочет покаяться перед Богом. И публичная исповедь, которую я сделал перед всеми, кто меня окружал тогда в той малой группе, она тоже стала очередным важным шагом. Потому что я вообще верю, что публичная именно исповедь, когда ты с кем-то делишься, когда ты вслух кому-то произносишь о том, что у тебя творится на сердце, это очень важно. Если ты это переживаешь внутри и никому об этом не сказал, оно может твориться у тебя десятилетиями. Но если ты это высказал вслух, поделился этим сокровенным с кем-то, ты уже как будто бы ответственен перед этим человеком за то, что твоя жизнь должна измениться. И поэтому это было очень важным на тот момент решением, таким вот важной отправной точкой. Я вернулся с этого фестиваля уже немножечко другим человеком, с важным и осознанным решением. Я буду служить Богу, точно. Я буду полностью в этом. И, в общем-то, так оно и произошло. Конечно же, не было же сразу же какого-то, какой-то такой перемены. Перемены все равно происходили плавно, Бог работал в моей жизни, но я уже не отходил от Него. То есть я уже следовал своему решению, что я в церкви, я часть церкви.
Андрей, можно сказать, что это уже не буквой было, ну вот на которую тебе брат указал и которую ты прочитал в Библии, а стало каким-то уже личным делом?
Да, это как будто было у тебя в голове, а потом оно вот как-то провалилось тебе в сердце. И оно осталось у тебя в сердце и стало твоей жизнью.
Андрей, спасибо. Еще одна песня для всех нас, и мы продолжим наш разговор.
Thank you.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Андрей Стародубцев. Андрей, ты подошел к очень важному, к очень интересному и очень личному моменту. Ты лично обратился к Богу. То есть твое покаяние было не одноразовое, да? Вот как люди однажды выходят в церкви и каются.
Да, такого точного момента нету, и по часам его не определить, и дату не сказать, но я знаю, что вот примерно к этому времени решение уже было принято.
Ты созрел.
Я созрел, и Бог меня не отпускал уже. Я не могу сказать, что я, это моя заслуга, что я держался за Бога. Вот все-таки это Бог меня не отпускал. И во все оставшееся время, вот до сегодняшнего момента, я вижу руку Божью над своей жизнью. И вот именно про этот аспект я бы хотел еще поговорить.
Андрей, можно один маленький вопрос? Что между лежит нашим выбором, мы делаем выбор, и тем, что Бог уже не отпускает? Чей бизнес это? Бог тебя привлекает, или ты этот выбор делаешь? Ты, человек.
Это взаимное. Бог тебя привлекает, Бог тебя спасает, это безусловно. Но одновременно с этим и выбор человека тоже присутствует. Если человек откажется, Бог насиловать не будет. И наоборот, при всем желании человека без воли Божией тоже ничего не происходит.
Ну, правильно я понимаю, нужно услышать и не упустить вот этот момент, когда Бог зовет.
Бог зовет, я думаю, что Бог зовет всех людей на протяжении всей их жизни, и если мы сознательно игнорируем его, то, в общем-то, моменты такого не произойдет, и мы не обратимся к нему никогда. Вот. Но Бог не оставляет, я верю. То есть я не считаю, что есть какой-то один, знаешь, момент в жизни, когда Бог позвал, все пропустил, извини, проехали. Нет, Бог зовет на протяжении всей жизни каждого человека. Бог звал и меня, и я к нему пришел, и Бог заботился обо мне все эти годы. Удивительные происходили чудеса в моей жизни. Дело в том, что я с детства мечтал быть музыкантом, мечтал выступать на сцене, и когда еще мне было 6 лет, я хватал пульт от телевизора в качестве микрофона и как будто бы в него пел, ходил. Это была моя мечта. Я хотел быть артистом. Хотел быть либо актером, либо музыкантом. И Бог ответил на эту мечту. Я действительно, мое увлечение музыкой, оно стало расти все серьезнее и серьезнее становилось, и у нас появилась хип-хоп-группа, которая получила название Lightline через некоторое время, там, после этого фестиваля. И мы стали выступать, стали служить в детских домах, служить в церквях, на молодежных служениях. Нас также чуть позже стали приглашать на какие-то социальные мероприятия или городские мероприятия, где мы пели откровенно христианские песни, делились своей верой. И это было действительно исполнение моей мечты. Я был артистом, но более того, я был артистом, который не нес что-то, не нес только себя, не нес пустое. Он нес самую важную весть, которая вообще только может быть на этой земле. И вот действительно Бог отвечает на наши мечты, если...
Ну, спасибо Ему, что не так, как мы просим. Но не всегда так, как мы просим.
Он делает лучше.
Он лучше
делает. Он делает гораздо лучше. И у меня была еще одна мечта. Я мечтал о том, чтобы Бог... Ну, я мечтал о том, чтобы мне как-то вот попасть хотя бы на радио. Когда еще я был в группе, у нас были какие-то проекты, нам предлагали вести какую-то передачу, записывать какую-то передачу, и я за это прям ухватился, мне очень захотелось это попробовать. Там все, правда, сорвалось, это уже было большое огорчение, но я осознал для себя, что вау, как бы классно было бы, если бы я попал как-то на радио, хотя бы в гости, хотя бы поговорить. И меня там пару раз, нас как группу приглашали на радио, вот в этой самой студии много-много лет назад мы были в гостях у радио «Новая жизнь» и разговаривали. Это было для меня тоже прекрасно временем, прекрасным чудом. Но, конечно же, о том, чтобы работать на радио, я вообще и не мечтал. Это было слишком даже дерзко, чтобы еще и деньги за это платили. Мало того, да нет, ну не может такого быть, это точно не про меня. И однажды произошло следующее. На тот момент я был уже женат, мы только поженились с моей супругой, я был на 5-м курсе, писал диплом уже активно, она на 3-м курсе, и мы работали вместе в колл-центре, то есть такое малоприятное место, где ты принимаешь звонки, а на тебя сразу же вываливается гора ругательств, что у человека что-то не работает, что-то сломалось, и он считает, что ты в этом виноват. В общем, малоприятное место работы было. Мы вместе там работали, потому что как-то надо было снимать квартиру. И когда случился кризис в 2008 году, нас одновременно уволили. Буквально в один день добрый дяденька начальник сказал, что и, значит, ты, Анастасия, уволена, Стародубцева, и ты, Андрей, тоже уволен. И мы остались вообще без работы, а нам надо как-то жилье снимать. Мы только-только начали так, совместную жизнь. И Бог позаботился, потому что буквально вот я разослал свое резюме в несколько мест, и через какой-то короткий промежуток времени вдруг звонок. Моя знакомая. Андрей, а ты не хочешь попробовать работать на радио? Я думаю, вот это да. Работать на радио. Причем я был убежден, что речь идет, ну, может быть, в студии, работать со звуком, потому что я же музыкой увлекался. Я, значит, занимался и сведением звука, и звукозаписью. Думаю, вау, вот это да, вообще прикоснуться к радио. Это так здорово, это так интересно. А, да, да, говорю, конечно, хочу попробовать. Ну, пришел, пообщался, вот. И, значит, директор радио «Новая жизнь» Дмитрий мне говорит... Ну все, попробуешь, давай, значит, со следующей недели слушай и пробуй. Я говорю, ну, в смысле, попробую в студии работать. Он говорит, как, в какой студии? В эфире работать будешь? Я был вообще в шоке. Как это меня сразу и в эфир? Ну, действительно, попробовал каким-то, опять же, чудом для меня. Меня в итоге взяли на эту работу, и вот я стал работать в эфире.
Андрей, вот мне прямо так часто бывает обидно, когда у людей идет такое везение в жизни, они не соотносят это с тем, что Бог благословил. Ты сейчас сказал минимум 2-3 раза, и Бог благословил.
Это был Бог, точно.
Да, но очень много Бог делает для людей, они не видят. Я говорю сейчас о какой-то благодарности элементарной, не относить к случайностям многие вещи.
Ну вот на тот момент я абсолютно точно знал, что это Бог, и был благодарен только ему, потому что в той ситуации, в которой мы с женой оказались, кризис, работы нигде нету, всех везде увольняют, и нужно было хоть какую-то копеечку, и вдруг вот таким чудом не только Бог дает работу, причем я даже не успел начать ее искать практически, она сама как будто ко мне пришла, но еще и работу моей мечты.
Андрей, а расскажешь, как ты и здесь совместил и мечту, и... Или сказать пользу людям, или евангельскую весть. Как ты вот эту вот твою мечту совместил с пользой?
Я вот убежден, что Бог настолько благ, что Он всегда использует нас таким образом, как нам, ну вот как Он нас задумал определенным образом. Он нам дал какие-то дарования особенные. И Бог не насилует никогда.
Набор
он,
качеств.
Он использует нас именно соотнося с этим набором качеств. То есть если человек душепопечитель, Бог не заставит его выходить на большую сцену, на стадион и вещать там. Потому что этому человеку будет тяжело. Он лично один на один лучше поговорит, чем будет вещать со стадиона. Поэтому у меня, видимо, был какой-то вот набор качеств, который Бог заложил во мне, и Он использовал меня именно благодаря этому. Именно поэтому, когда Бог работает, если ты ему позволяешь действовать, все получается наилучшим образом, и твоя мечта, и служение совмещаются.
Андрей,
вместе.
Еще сузь эту мысль. Ты ему позволяешь. Каким образом?
Я думаю, что если мы доверяем Богу, если мы не суетимся излишне, не пытаемся сами решить проблему, а ждем ответа от Него, во-первых, спрашиваем, конечно, у Него, а во-вторых, ждем ответа от Него и надеемся на Него до конца, тогда Он исполняет.
Андрей, а мы бездействуем в это время?
Вот смотри, в моей ситуации, если бы я сразу же пошел, допустим, и начал искать работу в каком-то другом офисе, в каком-то другом колл-центре, возможно, я бы ее нашел. И я бы уже тогда отказал бы другому предложению. Ну, что делать, я работаю уже. Но я молился, я надеялся, что Бог усмотрит что-то лучшее, что-то вот то, что мне подойдет еще больше. Поэтому он ответил именно так, и поэтому моя мечта, более того, была совмещена с пользой людям, с несением евангельской вести, и лучше не придумаешь. Через некоторое время, спустя несколько лет, ну, так получилось, что мне нужно было покинуть радио «Новая жизнь», но это было вот буквально некоторое время назад, вот, чуть больше месяца назад, Бог снова ответил на мою молитву, на, возможно, мое какое-то расстройство. В один день, с момента, когда я перестал работать на радио «Новая жизнь», в этот же день Бог нашел мне и усмотрел мне две работы, которые мне и интересны, и полезны.
И опять это радио?
Я, во-первых, слава Богу, я работаю на русском христианском радио. Я снова могу нести пользу людям. Я снова могу замечательную привилегию и возможность использовать, нести Евангелие людям. Я это очень ценю. Я считаю, что это самое лучшее дело на земле, которое может быть, это нести Евангелие. Это работа со звуком. То, что я умею делать, то, что у меня уже есть опыт делать. Это творческая работа. То, что мне нравится делать. И одновременно вместе с этим еще другую работу Бог мне усмотрел, которая бы меня воспитывала и делала сильнее. Дело в том, что когда ты долго работаешь в христианской сфере, среди христиан, ты немножечко так расслабляешься, потому что ты общаешься с верующими, у тебя все хорошо, и так вот...
Теплица.
Тонус, да, тонус теряется, теплица получается. Но вот другая моя работа, это работа, в принципе, ну, вот, практически светской организации. Кроме того, в ней надо быть более пробивным, надо много звонить, договариваться, решать вопросы. И это тоже мне сейчас крайне пойдет на пользу, ну, потому что я взрослею. Я знаю, что это мое слабое место. Мне нужно быть более пробивным, мне нужно быть более решительным. И я вижу, опять же, в этом руку Божью. Он сохранил для меня работу для души, и то, что вот мне по сердцу прям, то, что мне, у меня хорошо получается, и то, в чем у меня уже есть опыт. И дал мне новое место, где я бы развивался, где я бы рос, и где я бы становился мужчиной еще больше.
Андрей, очень часто в конце нашей программы я задаю один и тот же вопрос гостю. Зачем тебя нашел Бог? Зачем Он тебя искал? Как Он тебя употребил? Ты фактически все рассказал. Рассказал очень подробно, как в партитуре расписал, но в нескольких словах.
Во-первых, правильный ответ на этот вопрос – Бог любит всех. Я знаю, что Бог меня любит. Именно поэтому Он хотел меня найти, хотел меня спасти из того чувства, из той жизни, из того чувства неуверенности, того чувства неполноценности, которое у меня было. Бог хотел найти меня, избавить от этого. Бог хотел дать мне новую жизнь, в которой я бы приносил пользу. Бог хотел использовать меня и даровал мне замечательную привилегию нести Евангелие людям. И Бог хотел, ну, кроме того, что, конечно, спасти мою душу, Бог хотел даровать мне действительно новую жизнь, даровать мне радость в этой жизни.
Андрей, большое спасибо. Спасибо, что нашел время сегодня прийти к нам и рассказать людям, нужен ли Бог благополучным или Он нужен только преступникам.
Бог нужен благополучным людям, потому что благополучных людей без Бога не бывает.
Спасибо, Андрей. А я напомню всем, кто слушал нас. В эфире была программа «Выбор», провела передачу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Андрей Стародубцев. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио, программа «Выбор».
Лайтлайн. Раз-два, раз-два. Светлая полоса в твоей жизни. Ха. Послушай. Сегодня только Он сделал это возможным. И только Богу в конечном счете вся хвала.
Вся хвала.
Когда-то я мечтал, что изменю этот мир. Сейчас молюсь, чтобы он не сделал меня иным. Мечтал, что моя лира в хип-хопе сдвинет что-то. Теперь я вижу, что не хватит только моих сил и пота. Прошло почти 3 года, время на размышления. Менялся мой мир, менялся я, мое смирение. Испытывали люди, говорившие: губишь талант, дай дам движение. Парень, недаром дар твой дан тщеславие. Тоска по славе, сцене с трудом воевал. Внутри себя я на арене. Теперь я вижу четко, для гордости закрыты ставни. Время сыграет. собирать и время разбрасывать камни. Всему свое время, жаль, что тратил на ошибки драгоценные минуты, дни. Боже, как время зыбко. Моя мечта стать смелее и смиреннее, дабы жить по Божьей воле, какая ни была бы. Моя мечта исполнить свое призвание, а не то, что навязала зависть, разочарование. Моя мечта сказать без маски или роли: Боже, да будет твоя, а не моя воля. Мечтаю, но не о том, чтобы люди узнали меня, купили CD и кричали. Я мечтаю, мечтаю об армии патриотов небес, а не любителей, вставьте сами. Я мечтаю, мечтаю о Божьей славе, говорить громко о том, о чем всегда молчали, чтобы любовь, а не ненависть владела городами. Слышишь? Об измененных сердцах в забитом зале, когда сижу по ночам, уставший над текстами. Я мечтаю, да, да, о вере в чудеса, о Божьей воле на земле, а не листе бумаги, и о доме на небе, куда нас всех позвали. Когда открываю глаза, вставая ото сна, и тихо дышу, о чем просить я не знаю. Больше всего я мечтаю научиться молчать, чтобы слышать, слышать того, кто знает. Нет ни малейшего смысла, если есть мечта, ни в работе, ни в творчестве, как ни стараюсь, не знаю, как сказать, но делать большие дела. Мечтая ради себя, я не решаюсь быть человеком с устремлениями не туда, вести в заблуждение тех, кто меня знает. И даже если в сердце от Бога есть мечта быть в послушании, вот о чем мечтаю. Я хотел быть бибоем номер один или хотя бы одним из, а в результате я не на Battle of the Year призер, не финалист, не заседаю в жюри, нет, не чемпион мира. Я не работаю коммерсом, главный номер один решил по-другому, так определил он. Мой шеф не предназначил этого, мой господин не дал мне все-таки идти туда, чтобы я делал прибыль. Я мечтаю о будущем, хочу быть с ним, хочу быть полезным тому, кто обо мне мечтает. Я не могу осознать всего, но он дает мечты, если слова не приходят. Он все понимает, когда закончится пленка. Еще и жизнь, все в треке по реальным событиям. Ты это знаешь, и говорить недолго, не просто объяснить, и мало места, чтобы выразить, о чем мечтаю.